Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Москве члены общественной палаты обсудят сегодня проблемы борьбы с экстремизмом и дедовщины в армии. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь призвала Совет Безопасности ООН принять жесткие меры в отношении Ирана. В Багдаде с начала марта удвоено количество патрулей. В Москве сегодня состоится заседание общественной палаты. Его участники обсудят проблемы борьбы с экстремизмом и ксенофобией, вопрос обеспечения дисциплины в армии, а также оказания помощи общественным и благотворительным организациям. Как сообщил секретарь общественной палаты Евгений Велихов, доклад по проблемам армии был подготовлен при участии Комитета солдатских матерей и содержит ряд конкретных предложений по искоренению дедовщины. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь призвала Совет Безопасности ООН принять жесткие меры в отношении Ирана в связи с его ядерными разработками. Выступая перед журналистами, Райс отметила, что Тегеран пренебрегает требованиями мирового сообщества, продолжая работы по обогащению урана.
Мы рассмотрим все возможные меры, которыми располагает Совет Безопасности ООН. Одна из таких мер, которой нет у МАГАТЭ, это возможность принять резолюции на основании 7-й статьи Устава ООН, которая дает право на любые действия, в том числе военные, если какое-либо государство представляет угрозу для международной безопасности. Я уверена, что мы примем такие меры, которые убедят Иран в том, что у него нет другого выхода, кроме как подчиниться требованиям мирового сообщества.
Сказала госсекретарь США. Иранские власти в очередной раз заявили, что имеют право на ядерные исследования и будут продолжать обогащение урана. В Багдаде с начала марта удвоено количество патрулей, сообщили сегодня американские военные. По их словам, боевики сеи рознь между религиозными и этническими иракскими общинами пытаются во что бы ни стало помешать формированию правительства национального единства. Сообщается также, что под Багдадом убит активист Аль-Каиды Рафид Ибрагим Фата, имеющий тесные связи с Усамой бин Ладеном. Фата возглавлял подразделение Аль-Каиды в городе Баакуба. Вчера в шиитском квартале Багдада при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 13 человек. В центре Назрани произошел взрыв, никто не пострадал. Агентство сообщает, что самодельное взрывное устройство сработало на одной из самых оживленных улиц города. Значительное повреждение получил магазин, выбитые стекла в окнах нескольких частных домов. По предварительным данным, бомба с дистанционным управлением была прикреплена к столбу телефонной связи.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Киргизии обвинили в нападении на правозащитника Эдиля Байсалова сторонников экс-президента Аскара Акаева. С подробностями корреспондент Радио Свободы Надежда Толкунова.
Киргизский президент Курманбек Бакиев обвинил в покушении на правозащитника Эдиля Байсалова сторонников бывшего главы государства Аскара Акаева. Как заявил президент, это хорошо спланированная акция против нынешней власти. Некоторые политики всячески раскачивают лодку и готовы пойти на все, подчеркнул президент. Премьер-министр Феликс Кулов на экстренном заседании правительство поручил Министерству внутренних дел принять незамедлительные меры для нейтрализации криминального авторитета номер один и уволить силовиков, сотрудничающих с организованной преступностью. Дальнейшее бездействие государственных органов отпугивает инвесторов и негативно влияет на международный имидж Киргизии, отметил Кулов. Известный политолог Александр Князев в этой связи заявил о том, что, цитирую, президент Бакиев лично ответственен за происходящее в республике и совершает неуклюжую попытку свалить с больной головы на здоровую. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
В Вологде сегодня будет оглашен приговор по делу главного редактора газеты «Наш регион» Анны Смирновой. Она обвиняется в возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды с использованием служебного положения. В феврале газета опубликовала статью о карикатурной войне, в которой частично были перепечатаны карикатуры на пророка Мухаммеда. По словам Смирновой, все материалы для статьи были взяты с официальных российских сайтов. В Киеве подписан протокол о формировании демократической коалиции в парламенте. Подписи под документом поставили Роман Бессмертный от «Нашей Украины», Юлия Тимошенко от своего блока и лидер социалистов Александр Мороз. Окончательный вариант соглашения планируется подписать через месяц, в первый день работы нового парламента.
Радио «Свобода». Новости.
В Госдуме России готовится парламентский запрос генпрокурору Владимиру Устинову о прокурорской проверке договора между «Газпромом» и компанией «Росукрэнерго». В январе Госдума по предложению депутата от фракции «Родина» Олега Шейна поручила комитету по собственности выяснить, кому принадлежит фирма «Росукрэнерго», выступающая посредником при сделках по поставкам газа на Украину, говорит Олег Шейн.
Без понимания финансовой прозрачности нет понимания и другого. Сколько же у нас непосредственно получает «Газпром» при поставках данного газа, и сколько у нас получает государство при поставках данного газа? Ведь что получилось в январе? Огромный международный скандал, который существенным образом испортил отношения России с Украиной, который существенным образом обострил отношения России с ближним зарубежьем, как минимум. Если теперь выяснится, что сырбор шел лишь ради чьих-то частных коммерческих интересов, это однозначно основание для возбуждения уголовного дела.
Сказал Шейн в интервью «Радио Свобода». По его словам, в официальных ответах ФСБ, МИДа и Торгово-промышленной палаты сказано, что они не располагают информацией, кто перепродает российский газ. «Газпром» отказался дать ответ, ссылаясь на то, что договоры являются коммерческой тайной. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони по-прежнему отказывается признать поражение возглавляемого им правоцентристского блока на парламентских выборах. Он требует пересчитать бюллетени на 60 тысячах участках, утверждая, что результаты голосования могли быть подтасованы. Романо Проди, лидер левоцентристской коалиции, о чьей победе уже объявила Национальная избирательная комиссия, заявляет, что Берлускони должен освободить место премьера после 5 лет нахождения у власти.
Берлускони не может примириться с поражением и признать, что выиграли мы. Он никогда не признает этого, вы понимаете. Он абсолютно не в силах смириться с правдой.
Говорил Романо Проди. По его словам, он уже приступил к переговорам о создании нового кабинета. Король Непала Гьянендра сегодня призвал оппозицию прекратить акции протеста, пообещав провести всеобщие выборы. Однако лидеры оппозиции назвали предложение короля бессмысленным. По их мнению, намерение провести выборы на деле обернется очередным наступлением на оппозиционные партии и приведет к окончательному свертыванию демократических свобод в стране.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
Сегодня в Москве пройдет дождь, местами сильный, плюс 8, плюс 10 градусов. В Петербурге днем также временами ожидается дождь, а вечером со снегом и плюс 4, плюс 6 градусов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире 5 лет со дня захвата НТВ. Противодействие вовлечению детей в проституцию и наихудшим формам детского труда. Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня мы ждем в гости заместителя директора Центра содействия занятости и профориентации молодежи «Вектор» Ольгу Супруненко. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. 5 лет назад произошел захват в телекомпании НТВ. После череды судов с компанией «Газпром» творческий коллектив НТВ распался. О работе старого НТВ вспоминает Владимир Карамурза.
Я был одним из первых, кто пришел на канал НТВ в сентябре, еще даже не в октябре 93-го года. И с первого дня я прошел вместе со своим каналом до последнего дня, до 14 апреля 2001 года, когда ночью группа вооруженных людей захватила наш 8-й этаж, и мы перешли на канал ТВ-6. Ничего общего тот канал, который мы создавали в 93-м году, не имеет с тем, который сейчас вещает на 4-й кнопке. Те традиции, которые заложил канал НТВ, их унаследовали просто отдельные журналисты. Даже те, кто лишены прежней работы, лишены эфира, хранят их в себе и не хотят расплескать по мелочам. Для меня образцы – это Евгений Киселев, Виктор Шендерович. Они не стали суетиться и искать себе какую-то адекватную работу, как сделали многие наши коллеги. И за эти 5 лет вот я научился понимать подлинную цену собственному слову, пусть даже не данному публично, и разучился понимать некоторых из прежних своих товарищей, которых считал истинными борцами. Алексей Кандулуков, мой товарищ и корреспондент НТВ многолетний, он один из героев книги Шендеровича «Здесь было НТВ». И вошел в хрестоматию эпизод, где он посылает в полголоса на три буквы тех, кто переманивал его весной 2001 года на российский телеканал. И вот кто бы мог ожидать от Лёши, что он униженно, и как даже рассказывали с извинениями в адрес своих нынешних руководителей, ушел работать на этот же канал, ну то есть ну куда угодно, ради бога, чтобы уходить на тот канал, который он прилюдно поливал. Мы все знаем, на какой свалке оказались и Йордан, и Кох, и программы «Просто Марина», и Леня Парфенов, и Савик Шустер, и Таня Миткова даже. Все те, кто рассчитывал занять расчищенную поляну. Я отказываюсь понимать и поведение Марианы Максимовской, которая боролась вместе с нами до конца, а вот не так давно, когда даже Союз журналистов, Международная конфедерация журналистов, Госдепартамент США, комитеты Европарламента заявили о введении цензуры на канале РЕН-ТВ, где она работает. И только одна Мариана, к изумлению всей честной публики, вдруг сказала: «А я вот работаю на этом канале и никакого ущемления свободы слова не заметила». Ну, просто кроме горькой усмешки, такое заявление ничего не может вызвать, поскольку все мы знаем случай с Олей Романовой.
И в продолжении воспоминаний Владимира Карамурзы о работе старого НТВ и судьбе творческого коллектива прозвучит опрос на улицах Петербурга. Не скучаете ли вы по-прежнему НТВ? С таким вопросом к горожанам обратился корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Скучать не скучаю, конечно, но дикторы были бы интереснее, передачи были более острее такие. Потом как-то все упростилось. В общем, НТВ немножко потеряло свое лицо, именно такого острого, злого канала. А потом она как-то выровнялась вместе со всеми другими каналами. То есть она не выделяется как-то особо.
Я практически теперь НТВ не смотрю. Ну, неинтересно. Я не могу вам сказать, в чем конкретно, но неинтересно стало. Ничего познавательного нет. По утрам там ремонт, растительная жизнь, еще что-то. В выходные смотреть вообще нечего. Единственное, я его смотрю, прогноз погоды, когда заканчиваются новости.
Слабые проигрывают, сильно выигрывают. Значит, они были слабые. Я думаю, просто они сначала начали продаваться все за большие деньги. Они были самые высокоплачиваемые. Забыли, что такое настоящая журналистика. Я думаю, что они все пристроились.
Не могу сказать, что уж очень скучаю, но, может быть, мы просто привыкли к чему-то старому. Но сегодня, наверное, больше свободы, чем тогда. Мне так кажется.
Хорошие люди, я считаю, Кислов хороший журналист. У меня симпатия к нему как человек, что человек не боится ничего, идет по своей совести, я считаю. А так и тогда интересно было, и сейчас вроде на первых позициях.
Может быть, какие-то программы и были интересные, но политизирован чересчур был тот канал. Вообще все каналы сегодня не очень хорошие. Смотреть практически нечего и смотришь очень выборочно. Сейчас я предпочитаю канал «Культура». Это более интересное.
Должен нас огорчить. Последние 15 лет я не смотрю вообще телевизор, у меня его нет. Я не люблю телевидение, не люблю журналистику. Большинство работают на публику. Последние 10 лет по телевидению показывают в основном вещи, которые ничего хорошего людям принести не могут. Грязь, смерть, насилие. Мне это не нравится, я это не смотрю и не собираюсь смотреть.
Скучаем, потому что там другого уровня была программа. Там было интересно, актуально, а сейчас я ее не смотрю.
Так петербуржцы отвечали на вопрос: не скучаете ли вы по прежнему НТВ?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Наша программа продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. На этой неделе Петербург инспектировали федеральные чиновники. Сначала главный санитарный врач Геннадий Онищенко, а вслед за ним и заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь. Каковы же выводы?
Доброе утро. Визит Олега Митволя действительно одна из центральных тем практически всех петербургских газет. Митволь взялся за Петербург, заголовок в питерской «Комсомольской правде». Замначальника Росприроднадзора пронесся по Питеру ураганом. За пару дней он успел объехать весь город и полобласти и нашел сотни нарушений природного законодательства. Захват земли при строительстве гипермаркета на Черной речке и 150 сомнительных построек в курортном районе, пишет «Комсомольская правда» в Петербурге. О том же на первой полосе СМИ. Неистовый защитник окружающей среды обещает вывести всех питерских нарушителей и коррупционеров на чистую воду. Петербургские чиновники в шоке. Газета предполагает, что серьезные неприятности грозят, в частности, руководителю главного управления природонадзора по северо-западу. Смена сегодня вообще на редкость интересная. Комментарии к обнародованным недавно результатам исследований компании Mercer Human Resource Consulting, согласно которым жизнь в Петербурге комфортнее и удобнее, чем в Москве. Смена пишет, что радоваться тут особенно нечему. Комфорт и качество жизни в данном случае показатели весьма условные. Питер хоть и обогнал в рейтинге Москву на 10 пунктов, но это значит, что он всего лишь на 163-м месте. Участившиеся в обоих городах случаи преступлений на межнациональной почве экспертов не смутили, пишет газета. Менеджеры крупных компаний вряд ли представляют подходящую мишень для нацистов, а потому об этом и не беспокоятся. И тут же в смене леденящая кровь история о том, что в Красносельском районе двое милиционеров просто так забили до смерти случайного прохожего. Обоим, правда, дали 13 и 15 лет лишения свободы, пишет смена. Долг выселением красен. Невское время помещает на первой полосе интервью с зампредседателя городского жилищного комитета. Общий тон оптимистический. Выселение должников – это хорошо, чтобы другим неповадно было. И в последнее время горожане стали в основном исправно платить за квартиру. И тут же любопытный комментарий. Оказывается, жильцам приватизированных квартир волноваться не о чем. Говорят, что некоторые не платят месяцами, но пока их не трогают и не скоро тронут, потому что, как заявляют в жилищном комитете, нет такого закона, пишет смена.
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. А сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня состоится заседание Общественной палаты по проблеме борьбы с экстремизмом и ксенофобией и дедовщиной в армии. В Вологде сегодня будет оглашен приговор по делу главного редактора газеты «Наш регион» Анны Смирновой, перепечатавшей карикатуры на пророка Мохаммеда. В центре Назрани произошел взрыв, никто не пострадал. В Ираке убит видный член Аль-Каиды Рафид Ибрагим Фатта, известный еще как Абу Умар Аль-Курди. Король Непала Гьянендра призвал оппозицию прекратить акции протеста, пообещав провести всеобщие выборы. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени Марина Тимашева представит вам российский час радиожурнала «Поверх барьеров». 50 лет театру «Современник» и 55 лет лидеру рок-группы «Звуки Му» Петру Мамонову. Новая книга «Жизнь с поэтом» и спектакль «На дне» небольшого драматического театра, а также сюжет памяти Давида Боровского. Таковы его темы. 9:16 на волнах Радио Свобода. Вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». С 2001 по 2006 годы в Петербурге осуществлялись международные проекты по борьбе с детской проституцией, профилактике безнадзорности и наихудших форм детского труда. О некоторых итогах этих проектов рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, при содействии Международной организации труда, Совета министров северных стран и Детского фонда ЮНИСЕФ помогает Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «Вектор» и биржа женского труда. В рамках проектов реабилитированы 200 девочек и более 170 семей, находившихся в кризисной ситуации. Иногда удается спасти тех детей, которые еще не вовлечены ни в проституцию, ни в какие-либо формы детского труда, говорит директор Центра «Восток» Людмила Величко.
Нам социальные службы дали девочку, например, которая живет с бабушкой, родители погибли. Могла оказаться в любой момент в самой тяжелой и страшной ситуации. И вот мы ей помогли. Девочка сейчас закончила компьютерные курсы у нас. Она создает программы обеспечения. Мы провели профориентацию, психологи наши. Она выбрала свой жизненный путь дальнейший. Она сейчас предполагает поступать дальше теперь на юриста и будет, как она уже спланировала, защищать права ребенка. Это ли не показатель той работы, которая сделана в нашем проекте и способствовала вот этой конкретной судьбе?
Конечно, такой блестящий результат бывает не всегда. Чем больше травмирован ребенок, чем дольше он пробыл на улице, тем труднее ему помочь. В центре есть психологи и квалифицированные преподаватели, имеющие авторские программы по народным ремеслам, которые делают чудеса с самыми, казалось бы, безнадежными детьми. Внимание центра сосредоточено на девочках, потому что в кризисной ситуации они уязвимы мальчиков. Именно они, по большей части, становятся жертвами сексуальных домогательств. С такими детьми приходится кропотливо работать в течение многих месяцев, говорит психолог центра Ирина Полякова.
Они проходят занятия батиком
кожей или росписью по дереву, это с ним работают педагоги народного творчества. А на занятиях психологических работают только психологи. Мы работаем группами, проводим с ними игры, тренинги, групповые формы занятий, которые помогают им, с одной стороны, видеть поддержку в лице других участников группы, с другой стороны, чувствовать себя достаточно безопасно, находясь в кругу сверстников. Девочки, попадая в проект, не знают, что с ними будет завтра, сами не представляют, к чему они хотят прийти. В конце проекта наша задача, чтобы девочка знала, что она делает дальше.
Кроме того, в проект входит обучение социальных работников нескольких районов Петербурга и разработка вместе с ними стратегии по борьбе с детской проституцией и наихудшими формами детского труда.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях заместитель директора Центра содействия занятости и профориентации молодежи «Вектор» Ольга Супруненко. Ольга Анатольевна, доброе утро.
Доброе утро.
Как всегда, я приглашаю наших радиослушателей присоединиться к нашей беседе и задать свои вопросы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12. Ольга Анатольевна, ну я надеюсь, вот подведение пятилетних итогов не означает то, что программы завершились. Вы будете продолжать работать дальше в этом направлении?
Ну, по-видимому, мы будем продолжать работу эту, потому что вот в прошлом году мы были в этой же студии, и вот мы говорили, что как бы мы завершаем проект, но Международная организация труда, Совет правительств северных стран, они нас поддержали, они продолжили финансирование, и мы сейчас продолжаем эту работу в трех районах города, это Приморский, Московский и Адмиралтейский район, проводим реабилитацию 52 девочек.
А какие-то деньги российские участвуют в этих
проектах? Нет, российских денег как таковых не участвуют. То есть деньги это идут международные организации труда. Ну, используется наш опыт работы в городе, опыт российских специалистов.
А в каком плане вы будете продолжать вот эти проекты? Или какие-то новые, может быть, направления появятся?
Ну, мы сейчас на этих проектах и работаем не только, значит, с реабилитацией девочек, а работаем с социальными работниками, с педагогами. Наша цель и задачу мы себе поставили наш опыт обобщить и передать в районы, чтобы вот такие же центры реабилитации были созданы в каждом районе. Мы не можем охватить все то количество детей, которое необходимо, нуждается в такой вот работе, естественно, силами своего центра, потому что где-то порядка 16 тысяч детей, вот согласно исследованиям, у нас есть работающих уличных детей, то есть детей, которые находятся в группе риска. И, естественно, один центр, он не способен, это капля в море, понятно. Но вот та технология, которая наработана в течение 5 лет, мы сейчас проводим серию обучающих семинаров с передачей опыта, чтобы подобные программы заработали в каждом районе. Вот мы передали такой в Невский район, а сейчас вот в этих трех районах.
Ну вот, согласно тоже данным статистики, такие 70% проституток в России попали на панель в возрасте 14-15 лет. В свою очередь из этих, значит, 70%, 30-50% это воспитанники детских домов и интернатов. Вот как, может быть, педагоги этих учреждений привлекаются к такой работе? Есть ли у вас какая-то взаимосвязь?
Ну, понимаете, мы, конечно, больше работаем с детьми, которые еще не вовлечены вот в наихудшую форму эксплуатации в виде проституции. Все-таки мы как бы подбираем детей, которые еще находятся в семьях. Это семьи или неполные семьи, или это опекуны. Мы не работаем вот с таковыми детскими домами. Вот. И там девочки, если они и начинают заниматься проституцией, то они еще просто не отдают себе отчет, что это проституция. Потому что вот когда начинаешь беседу с девочкой, она: да нет, я с бабушкой не живу, потому что, ну, мама там умерла, папы не было как такового вообще где-то. Ну, так он виртуально, значит, присутствовал вообще-то, папа, естественно. Вот, а с бабушкой у нее нет контакта. А ты где живешь? А я вот там живу с 4-м братом своим каким-то. Причем брат ее старше на 8 лет. То есть понятно, что это, какая жизнь с этим братом. И вот она не понимает, что это своего рода уже проституция.
Каким образом тогда попадают в поле вашего зрения вот такие семьи, такие дети? Вам, значит, кто-то сообщает, вы сами ищете?
Значит, мы работаем с органами образования. Мы работаем с территориальными центрами помощи социальной помощи семье и детям, мы работаем с социальными работниками, мы работаем с муниципалами, где есть инспектора по опеке, и они нам дают как бы адреса, приводят сами своих детей, своих подопечных. Работаем с социальными работниками школ, у которых есть вот эти данные, кто у них учился, кто бросил, потому что часть этих девочек, они эпизодически в школы приходят. Вот как бы у нее появилось настроение, она пришла там, значит, что-то, потому что она знает что, интуитивно, что где-то ее там подкормят, где-то что-то ей помогут, вот совсем тяжело стало, она пришла в школу снова к социальному работнику. Хорошо стало, она ушла. И вот мы как бы за счет этого собираем вот этот контингент. Но в этом году, значит, мы работаем в Приморском районе на базе комплексного центра обслуживания многодетных семей. То есть там в основном мы работаем с многодетными семьями, где до 8-9 детей в семье находится. При этом у нас там очень большой возрастной разброс. Это от 10 до 17 лет, потому что мы не можем, когда приходит девочка и приводит с собой сестру и брата, еще даже и младшие, причем вот там вот у нас и мальчики задействованы, не только так у нас, мы работали в основном с девочками, а вот в Приморском районе мы уже начали работать и с мальчиками, потому что, естественно, отказать, значит, сказать, что нет, вот, Ань, ты придешь.
Эти мальчики тоже подвергаются точно таким же.
Да, и потом, Аня, вот ты придешь, а твоя там сестра и братик, нет, они где где-то там посидят, это, естественно, мы не можем, мы и не позволяем себе такое. Потом мы прекрасно понимаем, что в семье реабилитации требуется всем детям, а не одному какому-то ребенку.
Но вы помогаете только какими-то обучающими программами, психологическими беседами, или они еще что-то получают, вот даже, я не знаю, ну, тот же стакан чая с булочкой, когда приходят?
Нет, они, конечно, получают у нас и стакан сока, и печенье, и там какие-то конфеты, йогурты, что-то мы их подкармливаем. Вот особенно у нас в Адмиралтейском районе, потому что они приходят у нас и учатся на базе нашего центра. В Приморском районе, в Московском районе, так как это проходит на базе вот этого комплексного центра, на базе школы, там у них эти вопросы идут, решаются за счет вот тех учреждений. Но мы им всем делаем подарки. Это были подарки у нас, сладкие такие подарки к Новому году и новогодние поздравления с большим чаепитием, с большими там тортами красивыми. Это к 8 марта. Это были подарки семьям ко Дню Матери в ноябре месяце, потому что проект у нас начался с сентября месяца. Мы уже в октябре имели и данные, имели и девочек, и общение с семьями. Поэтому как бы тоже
а
исходя...
вот ребята не привыкают приходить вот только за подарками такими? Вот как вообще, ведь насильно не будешь водить за ручку? Какой процент попадающих в поле зрения или детей, которые вам сообщают, что нужно бы с ними поработать, они ведь должны добровольно приходить?
Да, у нас основная наша направленность проекта – это добровольность, то есть не то, что вот прийти. Есть, конечно, небольшой процент детей, которые вот приходят исходя вот из таких каких-то материальных моментов. Но вот в Адмиралтейском районе то, что у нас очень много приходило вначале на компьютерные занятия. То есть, ну, это логично, это понятно, это в таких семьях у них нет возможности иметь компьютер дома, у них нет возможности ходить в какие-то компьютерные клубы посещать. А здесь им предоставили возможность не только научиться компьютером владеть, но и дали основы веб-дизайна. И они себя более раскрепощенно сейчас чувствуют даже среди своих одноклассников, среди в школах, где у них сейчас идут курсы информатики, часть школ тоже же компьютеризирована. И когда приходит ребенок, у которого есть дома компьютер, и приходит, у которого нет, конечно, это чувствуется. А здесь эти дети тоже почувствовали, что они тоже что-то умеют. Причем
то
они
снята еще вот такая, да, да, ощущение ущербности.
Ущербности снятые, причем они умеют много больше. Они вот перед Новым годом все делали новогодние поздравительные открытки. Это у них вообще-то такой был ажиотаж, они были готовы...
Соревнования, кто лучше, да?
Кто лучше, были готовы сидеть, спрашивали, а можно ли еще прийти вот, а вот завтра вот прийти доделать, потому что вот я сегодня что-то не успеваю. Вот. И при этом у нас идет с ними еще занятие в госпитале с Деевым. Если это занятие мы начинали раз в неделю, то вот сейчас девочки попросили, они приходят два раза в неделю. И уже задают вопрос, а с сентября мы будем продолжать заниматься, а будем мы снова дальше учиться?
То потому есть вот что... что-то такое зацепило,
да? Да, их зацепило, и как бы дело не в том, что вот они, им там дают стакан сока, а то, что у них уже стало получаться, они видят результаты своего труда, и это, конечно, их очень привлекает, да, и стимулирует.
Спасибо, беседу с нашей гостью мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы», участники которой обсудят два грандиозных мероприятия, которые ожидают Петербург в ближайшее время – саммит «Большой восьмерки» и перезахоронение праха императрицы Марии Федоровны. В программе принимает участие представитель Ассоциации семьи Романовых в России, экс-начальник управления государственного протокола администрации Петербурга Иван Арцишевский и заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин. Ведет программу Виктор Резунков. Говорит Радио Свобода. 9 часов 30 минут после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня состоится заседание Общественной палаты. Его участники обсудят проблемы борьбы с экстремизмом и ксенофобией, вопросы обеспечения дисциплины в армии, а также оказание помощи общественным и благотворительным организациям. В Вологде сегодня будет оглашен приговор по делу главного редактора газеты «Наш регион» Анны Смирновой. Она обвиняется в возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды с использованием служебного положения за перепечатку карикатур на пророка Мухаммеда. В центре Назрани произошел взрыв, никто не пострадал, самодельное взрывное устройство сработало на одной из самых оживленных улиц города. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь призвала Совет Безопасности ООН принять жесткие меры в отношении Ирана в связи с его ядерными разработками. Райс напомнила о 7 главе Устава ООН, который дает право на любые действия, в том числе военные, против того или иного государства, если речь идет об угрозе мировой безопасности. Президент США Джордж Буш удовлетворен работой министра обороны Дональда Рамсфельда и не намерен отправлять его в отставку, как того потребовали 5 бывших американских генералов, которые обвинили Рамсфельда в некомпетентности при планировании и проведении военной операции в Ираке, говорится в официальном заявлении Белого дома. В Багдаде с начала марта удвоено количество патрулей, сообщили сегодня американские военные. По их словам, боевики, сея рознь между религиозными и этническими иракскими общинами, пытаются во что бы то ни стало помешать формированию правительства национального единства. Сообщается также, что под Багдадом убит активист Аль-Каиды Рафид Ибрагим Фата, имевший тесные связи с Усамой Бен Ладеном. Вчера в шиитском квартале Багдада при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 13 человек. США блокировали принятие резолюции в Совете Безопасности ООН с призывом к Израилю воздержаться от неадекватного применения силы против палестинцев. Представитель США при ООН Джон Болтон подчеркнул, что документ, предложенный государством Катар после недавних ударов израильской авиации по сектору Газа, не сбалансирован. Король Непала Гьянендра сегодня призвал оппозицию прекратить акции протеста.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Губернатору Петербурга Валентине Матвиенко не доверяют почти 45% петербуржцев. 55% горожан считают, что губернатор действует в их интересах. Работой губернатора жители Петербурга довольны больше. Почти 80% респондентов считают работу Валентины Матвиенко удовлетворительной. Уставный суд Петербурга решил не отвечать заявителю Игорю Половцеву, как следует понимать, одно из постановлений вынесено судом еще в 2004 году, разрешающим простым гражданам оспаривать в стенах Уставного суда все нормативные акты, включая распоряжение губернатора, постановление правительства и другие документы. Напомним, что в июне 2005 года в силу вступили изменения закона об Уставном суде, которые снова ограничили возможность простых граждан обращаться в этот орган. Суд на этот раз вынес постановление по этому делу в день первого заседания и был краток. Ходатайство о возможности разъяснения старого постановления оставил без удовлетворения. Для отражения антиглобалистских митингов во время ближайшей встречи стран Большой Восьмерки в Петербург уже прибыли 3 водометных автомобиля. Водная струя может сбить человека с ног. Если же усилить поток воды, уличного демонстранта можно отбросить на 3-4 метра назад. Однако петербургские антиглобалисты уже заявили, что отработают специальные приемы, чтобы противостоять водометам. Для этого они вскоре отправятся в Германию, где с 1 по 3 мая пройдет масштабная акция. потом в Грецию на Европейский социальный форум. После масштабных проверок винной продукции в петербургских магазинах выяснилось, что требованиям безопасности помимо вин Грузии и Молдовы не соответствует алкоголь из Чили и Аргентины. Также в Петербурге изъято несколько партий вина из Венгрии и Болгарии. За нарушение действующего законодательства, регулирующего оборот алкогольной продукции, деятельность 237 предприятий была приостановлена. Начальник ГУВД Петербурга и области Михаил Ванечкин издал распоряжение, в котором обязал своих подчиненных читать ведомственную многотиражную газету «Милицейские ведомости». Это сделано для, цитирую, «улучшения качества воспитательной работы, повышения профессионального и культурного уровня сотрудников». Подразделения, которые подпишутся более чем на 300 экземпляров газеты, будут поощрены. Правоохранительные органы Петербурга и Ленинградской области принимают меры, чтобы не допустить нарушения порядка 20 и 21 апреля, когда экстремисты собираются праздновать день рождения Адольфа Гитлера и день памяти Джохара Дудаева. Меры будут приняты в связи с полученной в МВД России информацией о готовящихся чеченскими сепаратистами акциях массового протеста 21 апреля в день памяти Джохара Дудаева. В правоохранительных органах не исключают, что они могут сопровождаться террористическими актами, поэтому уже сейчас личный состав ГУВД ориентирован на выявление лиц, причастных к хищениям и незаконной реализации ядохимикатов. 21 апреля, а также 20 апреля, в день рождения Гитлера, когда возможны различные массовые акции, специальные патрули будут выявлять места сбора их участников, а также лиц, устраивающих эти акции. Все несанкционированные митинги в этот день будут разгоняться.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:35. В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях заместитель директора Центра содействия занятости и профориентации молодежи «Вектор», центр, который осуществляет международные проекты по борьбе с детской проституцией, профилактикой безнадзорности и наихудших форм детского труда. Итак, у нас в студии Ольга Супруненко, и у нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, Ольга.
Добрый день.
Меня зовут Владимир, Москва. Вы, конечно, боретесь или, так сказать, пытаетесь решить проблему, которая является отголоском состояния вообще нашего общества России как такового. То есть это есть маленькое последствие. Не кажется ли вам, что нужно сам строй менять? Потому что этот строй, он не способен ни воспитать ребенка, ни обеспечить старость, ни обеспечить надлежащее выполнение обязанностей солдата в вооруженных силах, не обучить учителю, обучить ученика, доктору лечить больного, чтобы сам строй, который ныне имеется на территории Российской Федерации, он во вред непосредственно человеку как виду. Что вы думаете по этому поводу? Спасибо за внимание.
Ну, это вопрос, конечно, очень сложный, вопрос политического характера. Но я скажу здесь свое личное мнение как человека, а не как представитель какой-то организации. Я считаю, что нынешняя вот сложная ситуация, да, экономическая ситуация и вот эти проблемы детей, они связаны в первую очередь с экономической ситуацией их семьи. А экономическая ситуация семьи связана, соответственно, с экономической ситуацией страны. Но я думаю, что это все-таки больше отголоски советских времен, чем именно только нынешнего строя.
В связи с чем? То есть перекладывание своей ответственности на кого-то?
Да, потому что дело в том, что и во время, в советское время у нас тоже было достаточно...
Просто об этом не говорили.
Просто об этом не говорили. Те люди, которые были связаны с этим, то они это знали. Я очень долго, 14 лет работала в системе профтехобразования, я работала... в профессиональном училище, замдиректора по учебно-воспитательной работе. И я при советском строе сталкивалась вот с такими же случаями и девочек, и проституток. Вот, и брошенных девочек, где мама работала там на 3-4 работах, папа пил. Папа приходил, бил и отбирал все, и мы этих девочек забирали к себе в общежитие, благо тогда это было куда. Вот, да, что-то было в то время где-то легче, но, с другой стороны, более было формального, я считаю.
А чем вот сейчас, если ребенок вам говорит, что я не могу идти больше, вот как вы говорили, да, не могу жить с бабушкой, живу там где-то, а если ей вообще некуда пойти?
Дело в том, что сейчас очень много в разных районах создаются и социальных гостиниц для детей, социальных
центров. Ну, у вас с ними есть какие-то связи?
У нас есть связи. Вот есть в Адмиралтейском районе, у них есть территориальный этот центр помощи семье и детям. У них есть гостиница временного пребывания, где дети там живут до 4 месяцев подряд. Им оказывается 4-разовое питание. Они живут в хороших условиях. За это время социальные работники, педагоги, юристы работают с этим ребенком, работают с этой семьей и решают вопросы в зависимости от того, что сложилось. Потому что разные ситуации бывают. Бывают как бы временные. Там мама серьезно заболела или уехала. Или кто-то умер из родителей, но не сразу нашлись родственники, которые готовы взять этого ребенка к себе. Может быть, какой-то конфликт, который просто достаточно могут разрешить психологи. И есть такие примеры, когда у нас вот тоже была в проекте девочка, которая говорила, что если, не дай бог, отец выйдет на кухню тогда, когда я там, я его убью. И отец говорил то же самое. Вот если она мне на глаза попадется, я ее убью. А в конечном итоге, вот на завершении нашего проекта, там была очень большая работа наших семейных психологов, нашего психотерапевта, потому что девочке помимо работы психологом еще потребовалась такая как вот лечебная профилактика, то есть реабилитация именно врачебная. Вот, в конечном итоге, да, они сказали, ну, нет, ну, мы можем, в общем-то, договориться, у нас есть общие моменты, и мы можем так как бы жить, мы просто договорились, я там с 9 до 10, условно говоря, утра нахожусь на кухне, а он там с 8 до 9, ну, и все, вроде как бы, в общем-то, конфликт этот решился, и уже девочка не стремилась так вот уйти оттуда.
У нас есть еще вопрос от слушателя, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Настя. Олечка, я слушаю вашу передачу и целиком согласна с предыдущим слушателем, который высказал свое мнение по устройству нашей страны, России. Олечка, вы так плавно отошли от этой темы, но вы возьмите, почитайте Конституцию, где четко аргументировано, что наша страна есть социальная страна.
У нас, к сожалению, в России очень часто написаны хорошие законы, нормальная конституция, как отмечают международные наблюдатели. Все дело в том, что это все не выполняется. У нас сегодня задача не менять строй, который существует на сегодняшний день в России. Мы говорим о том реальной работе, которую нужно делать, потому что без нее вообще неизвестно, что будет. Я вот помню, что известный российский певец, кстати, и депутат Госдумы Иосиф Кобзон как-то предлагал создать общество встревоженных родителей, целью которого, по его мнению, могло бы стать повышение ответственности отцов и матерей за своих собственных детей. Но пока такого общества, я не знаю, по-моему, не создано. Отношение это вот... Опять же, мы возвращаемся к тому, что имеется под социальным строем. Это все-таки попытка переложить свою собственную ответственность за своего ребенка на школу, на психолога, на еще чего-то. Понятно, что сейчас родителям очень трудно. Я тоже мама, у меня тоже 2 детей. И зачастую я понимаю абсолютно, что я мало уделяю время своим детям, в результате чего возникают и конфликты, и какие-то недоработки. Вот, кстати, я хотела спросить. Сейчас очень модным становится такой диагноз, как отсутствие внимания с гиперактивностью у детей. Я сначала думала, что отсутствие внимания – это как раз отсутствие внимания взрослых к детям. Оказалось, что у детей отсутствие внимания в связи вот с новыми информационными потоками. И вот этот диагноз стал ставиться как медицинский. Вы сталкивались с ним, и что вы думаете по этому поводу? Ведь это ставится диагноз, и тогда начинают делиться классы на хорошо успевающие, средние и какие-то коррекционные. Вот уже опять психологическая травма для ребенка.
Ну, Сейчас, конечно, в связи вот с большим количеством информации и возможностей получить эту информацию, с тем, что все-таки да, очень много возможностей у родителей и не очень, скажем так, высокого материального дохода, тем не менее, есть возможности и приобретать компьютеры, мобильные телефоны, вот эти MP3-плееры. На ребенка, конечно, обрушивается просто шквал нужной и ненужной информации. Дети стали меньше читать книги, стали меньше ходить в театры. И это на психику, которая детская еще не очень устойчивая, у них нет вот этого защитного, как бы, выработка защиты, как у взрослых, которые просто отсекают. Все, что мне не надо, я отсекаю. Ну, там где-то оно на периферии идет, но я забираю себе только то, что нужно из этого потока информации. И им становится, дети становятся более как бы агрессивные. Потом сам поток информации, который идет, он направлен немножко на агрессию. То есть вот если посмотреть все фильмы, которые у нас идут по телевидению. И у маленького ребенка еще нету вот этого порога, что вот нельзя вот переходить какую-то черту, потому что он все время видит. Он тут его убивает, этого артиста, а буквально через 3 минуты он оживает и снова идет. И вот складывается, ну что, ну подумаешь, постреляли. Потом встанет и пойдет, встряхнется. Вот. И, конечно, это большая проблема, но надо работать, работать психологом и работать, конечно, еще нашим законодателем.
Мы продолжим беседу с нашей гостьей и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня состоится заседание Общественной палаты по проблеме борьбы с экстремизмом и ксенофобией и дедовщиной в российской армии. В Вологде сегодня будет оглашен приговор по делу главного редактора газеты «Наш регион» Анны Смирновой, перепечатавшей карикатуры на пророка Мохаммеда. В Египте от птичьего гриппа скончался 4-й больной. В Киеве подписан протокол о создании демократической коалиции в парламенте. В ирландской столице Дублине отмечается столетие со дня рождения писателя и драматурга Сэмюэля Беккета. Эти и другие новости более подробно вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 9:46. Мы продолжаем беседу с заместителем директора Центра содействия занятости и профориентации молодежи «Вектор» Ольгой Супруненко, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 22 12. И у нас есть дозвонившийся. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, уважаемые дамы. Сейчас буквально глянул Евроньюс и могу поздравить Россию. Нефть преодолела 70-рублевый, как сказать, барьер, так что мы становимся все богаче и богаче. Но со времен Сонечек Мармеладовых и Достоевского ничего у нас не меняется. Если гражданское, профессиональное обучение у нас утрачено, то криминальное у нас только нарастает. И будьте уверены, профессиональные преступники обучаются все лучше и лучше. Недавно была вот последняя передача «Народ хочет знать», ведущая Дементьева Прошутинская. Оказывается, подняли вопрос, у нас самое низкое пособие и вот обеспечение детское. Даже в той же Украине, Белоруссии, которые закупают у нас газ и нефть, у них не то, что там в 2-3 раза, а на несколько порядков выше детское вот обеспечение. И это очень стыдно и, конечно, позор. Но вот Украина хочет идти в Европу, и им, конечно, стыдно не уделять внимания детям. Но я что хочу сказать. Сейчас рвется к воспитанию детей церковь. И вот ваше отношение к тому, как вы считаете, вот наша православная церковь, которая хочет обучать детей, а сама приторговывает и водочкой, и табаком, и всем остальным. Вот как она сейчас на данном этапе сможет все сделать? Ну, мы помним, что она очень сильно владела до 17-го года душами людьми, но от такого сильнейшего побоища потом не спасла ничего. Спасибо.
Ну, мне сложно сказать про православную церковь. Тут, видимо, у каждого свое отношение к церкви. Является человек верующим или является человек набожным, потому что это два различных понятия, оказывается, потому что можно верить и как бы соответствовать своей вере, а можно быть просто набожным, чисто внешне показывать, а внутри как бы не иметь веры в душе. И сейчас очень большое количество различных направлений церкви, и очень сложно разобраться, где же что. Поэтому мы этим вопросом не занимаемся, у нас все-таки немножко другое направление, и в нашем проекте мы работаем в другом направлении, мы работаем все-таки с девочками, причем независимо от их вероисповедания, независимо от того, является
ли... А возникает ли когда-нибудь вот такой вопрос о вере, когда беседуют с ребятами?
Ну, как бы мы не задаем этот вопрос.
Это если им. Они хотят.
Если они сами начинают идти, об этом говорят, то, конечно, или психологи, или педагоги, которые тоже, в общем-то, являются своего рода тоже психологами, потому что, когда они занимаются с ними, они занимаются с ними в течение двух, иногда трех часов бывает. Естественно, там разные разговоры, доверительные. За работой девочки становятся более такими, как бы, спокойными и доверяющими этому педагогу. Раз они к нему приходят и занимаются с удовольствием, то, естественно, они, значит, ему доверяют. И ведут беседы уже на все темы. Но специально мы этим вопросом не занимаемся и, как бы, не считаем необходимым, потому что все-таки...
У нас есть еще один вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло, алло.
Да, здравствуйте.
День добрый. Игорь Васильевич меня зовут, из Петербурга. Вы знаете, я только подключился, не имею чести знать имя, отчество вашей собеседницы, но я думаю, мне это простится. Я, слушая вас, вспоминаю поговорку французскую, великолепная, она звучит так по-русски: чем больше говорят о новом, тем все крепче остается по-старому. И вторая пословица, русская уже: валить с больной головы на здоровую. К чему я это говорю? К тому ответу, который дала ваша гостья.
К сожалению, у нас оборвался звонок. А я бы хотела ответить тоже тогда русской пословице, да, без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Или нельзя в мутной воде выловить что-то. Поэтому конкретный труд. Вот чтобы узнали. Вот мы говорили все в такой положительной динамике о деятельности центра вашего. Ну, конечно, есть, наверное, какие-то и сложности. Есть какие-то, может быть, не то, что недоработки, а то, чтобы вам хотелось изменить. Вот что это? В чем сам сложность работы с такими девочками, с такими детьми?
Ну, видимо, сложность вся в том, что вот они у нас проходят год реабилитацию, а потом, в общем-то, уходят, и мы не всегда можем им потом в дальнейшем помочь, потому что они возвращаются в те же условия, из которых они к нам пришли. И часть девочек, у которых есть какая-то мотивация к тому, чтобы вот изменить свою ситуацию, они, как бы, вот то, что мы в них вложили, они это продолжают использовать.
Ну, это зависит от твердости духа, от характера, наверное.
В первую очередь, конечно, зависит от самого человека, да, от того, насколько вот он хочет что-то изменить в самом себе.
Да, но ведь ребенок, вот сегодня ему говорят одно, а завтра другое, да, он очень поддается.
Тут очень сложно, конечно, и в этом отношении было бы хорошо, если бы вот эта вот программа, она длилась бы не год, там, не 10 месяцев, а в течение хотя бы получения их профессии. То есть мы могли бы вести работу не только с девочками, которые еще находятся в школе, которые еще обучаются, получают только первое свое образование, основное, а как бы доводить уже их до того момента, когда они получили какую-то профессию, специальность, то есть они уже определились в своих дальнейших жизненных планах, жизненных ситуациях, уже могли бы влиять на свою жизнь
самостоятельно. А что для этого нужно?
Ну, для этого, видимо, нужно желание и своих собственных властей, своих законодателей, потому что, в принципе, вот эти все проекты, конечно, в первую очередь держатся за счет иностранного капитала, то есть за счет международных организаций, которые нам помогают. Что в прошлом году, что в этом году, мы то же самое можем сказать. То есть как бы со стороны собственных властей, со стороны собственных организаций общественных и прочих, у нас такой поддержки нет. И поэтому здесь, можно понять международные организации, которые как бы тоже не могут, они не бездонные.
Выделять на российских детей.
На российских детей, которых как бы нужно вести. Хотя вот у нас есть пример, у нас вот девочка Ира была такая из Новороссийского района. Она была у нас, ребятилась в 2003 году. Девочка после 8 класса ушла вообще из школы. Работала она в кафе, работала она до 5 утра. Вот, ну, пока вот мы с ней занимались, она пошла в вечернюю школу, она закончила 9 класс, и вот сейчас вот мы с ней общались, она учится в швейном лицее, то есть она поняла, что это ее, она занималась у нас росписью батика, что ей это понравилось, тем более, что преподаватель как раз швейного дела был из этого лицея, она сейчас вот заканчивает 3 курс, и мы с ней разговаривали тут недавно, по телефону общались, и она сказала, что, скорее всего, она останется на 4 курс, чтобы получить и навыки закрючиться. Не только, значит, вот портного, как вот она на 3 курс, потому что система училища там разноуровневая, что она останется на 4 курс, то есть...
А вот вы не вовлекаете в работу, ведь существует, да, психологически от ребенка к ребенку, когда передается знание. То есть вот не приводят ли ваши бывшие клиенты, так скажем, вам, ребят?
Ну, они приводят девочки вот на уровне проекта. То есть вот у нас по тому же Новороссийскому району, у нас, значит, пришли вначале одни, а потом они начали приводить своих подружек. Девочки начали приводить тех же своих сестер. То есть вот у нас была такая Тася, 17-летняя, значит, у нее мать инвалид, и у них 7 детей еще в семье. И вот она привела 2 своих младших сестер, которые научились работать на компьютере, научились набирать тексты. Вот, и как-то они немножко раскрепостились этим, то есть они себя почувствовали, что они тоже могут чему-то научиться. Это тоже очень много значит. Вот в такой ситуации, когда в семье научить не могут, и у них складывается комплекс, тем более, что еще школа тоже как бы иногда помогает им в этом комплексе. А здесь, если я освоила компьютер, значит, я могу освоить и все остальное.
Спасибо, Ольга Анатольевна. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с заместителем директора Центра содействия занятости и профориентации молодежи «Вектор» Ольгой Супруненко. И в завершении программы прозвучит рубрика «Мой сегодняшний день, 14 апреля».
Мой сегодняшний день.
14 апреля, пятница. Общественный деятель Александр Фадеев сегодняшней встречи ждал очень давно. Он признался, что готовится к ней как никогда.
В Санкт-Петербург приезжает лидер Российской демократической партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Мы вместе с коллегами по партии будем его встречать и сопровождать в течение всего дня. Он будет давать интервью. С ним очень хочется обсудить вопросы жизни партии, как будет строиться ее деятельность в течение ближайших 2 лет, в канун предстоящих выборов в Государственную Думу и выборов президента Российской Федерации. И хочется обсудить экономические вопросы жизни России.
Сотрудник музея Анны Ахматовой Светлана Праслова тоже ожидает сегодня гостей. Повод весьма серьезный и важный.
Мы представляем результат работы сотрудников нашего музея и филиала нашего музея, музея Льва Николаевича Гумилева, диск компьютерный, на котором будут собраны фотографии, связанные с Николаем Гумилевым, Анной Ахматовой и Львом Гумилевым. Собственно, сам диск будет называться «Семейный портрет на фоне века». Ряд вечеров, которые пройдут сейчас в нашем музее, посвящены 120-летию со дня рождения Николая Степановича Гумилева, который будет в субботу, 15 апреля.
Повод вспомнить студенческую жизнь появится сегодня и у сотрудника Комитета по молодежной политике Кирилла Алексеева.
состоится 6-й городской вечер песни студенческих отрядов Санкт-Петербурга. Очень хочу попасть на данное мероприятие. Я в целом этот жанр очень приемлю, поскольку студенческие годы в составе студенческого отряда «Литмо Славяне» как бы принимал участие в этом движении. Уверен, что будут представлены на этом вечере и ветераны, обязательно придут послушать. И вечер пройдет в теплой дружественной обстановке, как встреча старых друзей.
Это были Кирилл Алексеев, сотрудник комитета по молодежной политике, сотрудник музея Анны Ахматовой Светлана Праслова и Александр Фадеев, общественный деятель Петербурга.
Рубрику «Мой сегодняшний день» представила Наталья Нестеренко. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». Михаил Горбачев. Новая попытка объясниться. Частная собственность на лес. Будет ли на Украине государственная пресса и насилие в семье? Отсутствие культуры или культура прошлого? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Ведет программу Ирина Лагунина. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущая Татьяна Волович. Всего вам доброго и хороших выходных.
Я не вижу необходимости в пересмотре этого документа.
Ислам, как любая религия, призывает к миру.
Неважно последствия, убьет, не убьет, важно было запугать.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если наши счета не будут разморожены, то «Открытая Россия», безусловно, не сможет продолжать свою деятельность.
Они поместили меня туда, чтобы сделать из меня сумасшедшего.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио «Свобода».